12. Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь. И вот я мысленно видел какой-то уездный городишко, неведомый, несуществующий, только вообразившийся мне, но так точно вся моя жизнь прошла в нем. Видел широкие, занесенные снегом улицы, чернеющие в снегу хибарки, красный огонек в одной из них. И с восторгом твердил себе: да-да, вот так и написать, всего три слова: снега, хибарка и лампада в ней, больше ничего. Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение, и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора, запах каменного угля. Навстречу черней неслись извозчики с седоками. Уже пришел московский почтовый, и, точно, буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара. Носятся, развивая фалды фраков, татары-лакеи, все кривоногие, темноликие, широкоскулые, с лошадиными глазницами, с круглыми, как ядра, стриженными сизыми головами. За общим столом целое купеческое общество. Едят холодную осетрину с хреном скопцы. Большие и тугие бабьи лица цвета шафрана, узкие глаза, лисьи шубы. В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование. И вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, тянусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, по той, с кем я мог бы так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию. Как хорошо всегда это смешение, сердечная боль и быстрота. Сидя в санках, вместе с ними ныряя и стукаясь из ухаба в ухаб, поднимаю голову, ночь оказывается лунная. Замутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему. Тучи идут, открывают его, опять заволакивают. Ему все равно. Нет никакого дела до них. Я до боли держу голову, закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч. Какое оно? Белая маска мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да-да, стеариновое. Так и скажу где-нибудь. В прихожей наталкиваюсь на удивленную Авилову. Ах, как кстати, едем на концерт. На ней что-то черно-кружевное, очень красивое, сделавшее ее еще меньше, стройней, открывающее плечи, руки и нежное начало грудей. Она причесана у парикмахера, слегка напудрена, отчего глаза кажутся ярче, темней. Я одеваю ее шубкой, с трудом удерживаясь, чтобы вдруг не поцеловать это столь близкое голое тело, подвитые пахучие волосы. На эстраде, блещущей всеми люстрами залы дворянского собрания, столичной знаменитости, красавица-певица и огромный брюнет-певец, поражающий, как все певцы, удивительным здоровьем, грубо великолепной силой молодого жеребца. Он, блистая лаковыми туфлями на больших ступнях, удивительно сшитым фраком, белой грудью и белым галстуком, вызывающе и героически гремит отвагой, мужественностью, угрожающей требовательностью. Она, то расходясь, то сливаясь с ним, поспешно отвечает ему, перебивает его нежными упреками, жалобами, страстной печалью и восторженной радостью, торопливо блаженными, хохочущими виоритурами. 13. Часто я вскакивал, чем свет. Взглянув на часы, видел, что еще нет 7. Страстно хотелось опять завернуться в одеяло и еще полежать в тепле. В комнате холодно серело. В тишине еще спящей гостиницы слышно было только нечто очень раннее, как где-то в конце коридора шаркает платяной щеткой коридорный, стукает по пуговицам, но охватывал такой страх опять даром истратить день, охватывало такое нетерпение как можно скорей и нынче уже как следует засесть за стол, что я кидался к звонку, настойчиво гнал по коридору еще зовущее дребезжание. Как все чуждо, противно, эта гостиница, этот грязный коридорный, шаркающий где-то там щеткой, убогий жестяной умывальник, из которого косо бьет в лицо ледяная струя. Как жалко моя молодая худоба в жиденькой ночной рубашке. Как застыл голубь, комком сжавшийся за стеклами на зернистом снегу подоконника. Сердце вдруг загоралось радостной, дерзкой решимостью. Нет, нынче же вон, назад, в Батурино, в родной прелестный дом. Однако, наспех выпив чаю, кое-как прибрав несколько книжечек, лежавших на нищем столике, приставленном возле умывальника к двери в другой номер, где жила какая-то поблекшая, печально красивая женщина с 8-летним ребенком, я весь погружался в свое обычное утреннее занятие, в приготовление себя к писанию, в напряженный разбор того, что есть во мне, а выискивание внутри себя чего-то такого, что вот-вот казалось определиться, во что-то образуется. Ждал этой минуты и уже чувствовал страх, что опять дело кончится только ожиданием, все растущим волнением, холодеющими руками, а там полным отчаянием и бегством куда-нибудь в город, в редакцию. В голове уже опять путалось, шло что-то мучительное по своей произвольности, беспорядочности, по множеству самых разнородных чувств, мыслей, представлений. Основное было всегда свое, личное. Разве впрямь занимали меня тогда другие люди, как бы напряженно не следил я за ними? Что ж, думал я, может быть, просто начать повесть о самом себе, но как? Вроде детства, отрочества или еще проще, я родился там-то и тогда-то. Но, Боже, как это сухо, ничтожно и неверно! Я ведь чувствую совсем не то. Это стыдно, неловко сказать, но это так. Я родился во Вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то, называемое Солнцем, потом Земля. Но что это такое? Что я знаю обо всем этом, кроме пустых слов? Земля была сперва газообразной, светящейся массой, потом через миллионы лет этот газ стал жидкостью, потом жидкость отвердела, и с тех пор прошло еще будто бы 2 миллиона лет. Появились на Земле одноклеточные, водоросли, инфузории, а там беспозвоночные, черви, моллюски, а там амфибии, а за амфибиями гигантские пресмыкающиеся, а там какой-то пещерный человек и открытие им огня. Дальше какая-то Халдея, Ассирия, какой-то Египет, будто бы все только воздвигавшие пирамиды да бальзамировавшие мумии, какой-то Артаксеркс, приказавший бичевать Геллеспон, Перикл и Аспазия, битва при Фермопилах, Марафонская битва. Впрочем, задолго до всего этого были еще те легендарные дни, когда Авраам встал со стадами своими и пошел в землю обетованную. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, обещанную ему в наследие, и пошел, не зная, куда он идет. Да, не зная, вот так же, как и я. Верою повиновался призванию. Верой во что? В любовную благость Божьего веления? И пошел, не зная куда. Нет, зная, к какому-то счастью, то есть к тому, что будет мило, хорошо, даст радость, то есть чувство любви, жизнь. Так ведь и я жил всегда только тем, что вызывало любовь, радость. За дверью возле столика уже слышались голоса, женские и детские, стучала педаль умывальника, плескалась вода, заваривался чай, начинались уговоры. «Костенька, кушай же булочку!» Я вставал и принимался ходить по комнате. Вот еще этот Костенька. Мать, напоив его чаем, уходила куда-то до полудня. Возвратясь, что-то готовила на керосинке, кормила его и опять уходила. И что это было за мучение? Смотреть, как этот Костенька, ставший каким-то общим номерным ребенком, весь день шатается по номерам, заглядывает то к одному, то к другому жильцу, если тот сидит дома, что-то несмело говорит, порой старается подольститься, сказать что-нибудь угодливое, а его никто не слушает, иные даже гонят скороговоркой: «Ну, иди, иди, братец, не мешай, пожалуйста». В одном номере жила маленькая и старенькая дама, очень серьезная, очень приличная, считавшая себя выше всех прочих жильцов. Всегда проходившая по коридору, не глядя ни на кого из встречных, часто, даже слишком часто, запиравшаяся в уборной и потом шумевшая в ней водой. Дама эта имела крупного, широкоспинного мопса, раскормленного до жирных складок на загривке, с вылупленными стеклянно-крыжовенными глазами, с развратно переломленным носом, с чванной, презрительно выдвинутой нижней челюстью и прикушенным между двумя клыками жабьим языком. У него обычно было одно и то же выражение морды, ничего не выражающее, кроме внимательной наглости. Однако он был до крайности нервен. И вот если Костенька, кем-нибудь удаленный из номера, попадался в коридоре этому мопсу, тотчас же слышно было, как мопса схватывает за горло злое удушье, клокотанье, хрип, быстро переходивший в негодующее бешенство и разрешающийся громким свирепым лаем, от которого Костенька закатывался истерическим воплем. Снова сев за стол, я томился убожеством жизни и ее, при всей ее обыденности, пронзительной сложностью. Теперь мне хотелось что-то сказать уже о Костеньке. И еще о чем-то в этом роде. Вот, например, на подворье Никулиной однажды с неделю жила, работала швея, пожилая мещанка, что-то все кроила на столе, заваленном обрезками. Потом прилаживала сметанное в швейную машинку и начинала стрекотать, строчить. Чего стоит одно то, как она, когда кроила, всячески кривила свой крупный сухой рот, следуя ходу и сгибам ножниц, как она наслаждалась за самоваром чаем, все стараясь сказать что-нибудь приятное Никулиной. Как она притворно оживленно заговаривала ее, тянула будто бы бессознательно свою крупную рабочую руку к корзиночке с ломтями белого хлеба и косилась на граненую вазочку с вареньем. А хромоножка на костылях, что встретил я на днях на Карачевской. Все хромые, горбатые, ходят вызывающе, заносчиво. Это скромно ныряла навстречу мне, держа черные палки костылей в обеих руках, при нырянье равномерно упираясь в них и вскидывая плечи, под которыми торчали черные рогульки, и пристально смотрела на меня. Шубка коротенькая, как у девочки, глаза умные, ясные, чистые, темно-карие, и тоже как у девочки. А меж тем, все уже знающие в жизни, в ее печалях и загадочности. Как прекрасны бывают некоторые несчастные люди! Их лица, глаза, из которых так и смотрит вся их душа. Потом я опять пытался погрузиться в обдумывание того, с чего надо начать писать свою жизнь. Да с чего? Все-таки надо же прежде всего сказать, если уж не о Вселенной, в которой я появился, в ее известный миг, то хотя бы о России. Дать понять читателю, в какой стране я принадлежу, и в итоге, какой жизни я появился на свет. Однако, что же я знаю об этом? Родовой быт славян, раздоры славянских родов. Славяне отличались высоким ростом, русыми волосами, храбростью, гостеприимством, боготворили солнце, гром и молнию, почитали леших, русалок, водяных, вообще силы и явления природы. Что еще? Призвание князей, царьградские послы у князя Владимира, свержение Перуна в Днепр при общем народном плаче, Ярослав Мудрый, усобицы его сыновей и внуков, какой-то Всеволод Большое Гнездо. Но, мало того, я ровно ничего не знаю даже о теперешней России. Ну да, разоряющиеся помещики, голодающие мужики, земские начальники, жандармы, полицейские, сельские священники, непременно, по словам писателя, обремененные многочисленным семейством. А дальше что? Вот Орел, один из самых коренных русских городов, хоть бы его-то жизнь, его людей узнать. А что же я узнал? Улицы, извозчики, разъезженный снег, магазины, вывески. Все вывески, вывески. Архиерей, губернатор, гигант, красавица, зверь, пристав, Рашевский, палицы. Слава Орла, один из толпов его, один из тех зубров-чудаков, которыми искренне славится Россия. Стар, родовит, друг Аксакова, Лескова, живет в чем-то вроде древнерусских палат, бревенчатые стены которых покрыты редкими древними иконами. Ходит в каком-то широком кафтане, расшитом разноцветными софьянами. Стрижется в скобку, туголик, узкоглаз. Очень остер умом, начитан. По слухам удивительно, что же еще я знаю об этом палицами. Ровно ничего. Но тут меня охватывало возмущение. Да почему я обязан что-то и кого-то знать совершенной полностью, а не писать так, как знаю и как чувствую? Я опять вскакивал и принимался ходить, радуясь своему возмущению, хватаясь за него, как за спасение, и неожиданно видел Святогорский монастырь, где был прошлой весной разноплеменный стан богомольцев. Возле его стен над берегу Донца послушника, за которым гонялся по двору монастыря, напрасно домогаясь, чтобы он устроил меня где-нибудь на ночь, то, как он, пожимая плечами, бежал от меня и весь на бегу развивался, руки, ноги, волосы, полы подрясника, и какая у него была тонкая гибкая талия, юношеская, все в веснушках лицо, испуганные зеленые глаза и совершенно необыкновенная пышность, взбитость легких, тонких, каждым волоском вьющихся светло-золотых волос. Потом видел эти весенние дни, когда я, казалось, без конца плыл по Днепру. Потом рассвет где-то в степи. То, как я проснулся на жесткой вагонной лавке, весь закоченелый от этой жесткости и утреннего холода, увидал, что за белыми от пота стеклами ничего не видно, совершенно неизвестно, где идет поезд, и почувствовал, что это-то и восхитительно, это неизвестность. С утренней резкостью чувств вскочил, открыл окно, облокотился на него. Белое утро, белый сплошной туман, пахнет весенним утром и туманом. От быстрого бега вагона бьет по рукам, по лицу, точно мокрым бельем.